Отец, я благодарю Тебя за эту школу, Отец, спасибо Тебе, что поднимается эта армия. Мы верим, Господь мой, что в то время, в которое мы входим, в ту сферу, которую, Господь, Ты погружаешь нам, нам необходимо, абсолютно необходимо поднять эту армию тех, которые будут стоять на передовой, Господь. Мы верим, что поднимутся профессионалы. Господь, мы верим, Господь, что просто заканчивается время молитвенников-любителей, и настает время настоящих воинов, которые станут пролом, будут видеть, слышать, получать, Господь мой, слова, откровения, Отец, мы абсолютно в это верим, и поэтому мы делаем эту школу, мы учим. Господь, я прошу Тебя, дай нам мудрости, дай нам сил, дай нам понимание, Отец мой, все это впитать, и действительно, пусть в эту позицию войдут только те, которые Тобой призваны там находиться. За все благодарим Тебя, любимый, и все сказали Amen. Хорошо, семья, присаживайтесь. Мы пойдем с вами в школу. Итак, это будет урок 11, записывайте. У нас, кстати, уже совсем немного осталось, я рад. Вы знаете, я так скажу, это неделя и еще следующая неделя, и закончили. Сразу скажу, что в следующую неделю после того, как мы закончим, следующий четверг, да, не этот четверг, который сейчас будет, а следующий четверг после окончания школы, да, в среду оканчиваем 16-го. 17-го я хотел бы, чтобы собрались все те, которые реально это чувствуют. Естественно, я понимаю, соберется больше, будет отсев. Меня это не интересует, как бы. Я понимаю, что в основном, ну, как и я верю, что в процессе потом будут также присоединяться, понимаете? Потому что армия всегда пополняется. Кто-то находит что-то другое, отсеивается, кто-то... А кому-то нужно прийти, чтобы понять, что это не твое. Неважно. Самое главное, что мы 17-го встретимся, и я объясню вам, то есть, как все будет двигаться, окей? Я расскажу, кто уже... кто будет поставлен лидером или лидерами в этой сфере, да, люди, которые уже как бы избраны, изъявили свое желание. Также объясню вам, как вести, что такое, я так скажу, принадлежности, которые, да, инструменты, которыми будет пользоваться ходатай, журнал ходатай и так далее. То есть я вам объясню абсолютно, что это такое уже физически. И в четверг, скорее всего, мы проведем с вами уже первую настоящую ходатайственную молитву, окей? И, скорее всего, молитвы будут проходить еще не железно, мы еще это утверждаем, ходатайственные молитвы будут проходить по четвергам, окей? Okay? Те, кто соберутся, я вам потом все это объясню, и как мы будем встречаться с вами еще помимо, да, как бы помимо этих всех, то есть не то, что встречаться, контактировать, вдруг какие-то особые молитвы должны быть, поэтому немножко забегая вперед, да, говорю, что приготовьтесь, 17 числа будет уже практика, и мы будем там более уже входить в такие четкие моменты. Также я верю, что чуть попозже мы это сделаем в Портленде точно так. Мы это наладим, запустим, увидим тех, которых Бог ставит, да, как бы на это дело. В общем, будет очень интересно. Я говорю, я очень рад входить в эту фазу. И я очень рад, что Бог будет давать нам после этой фазы, окей? Я верю, что это тот фундамент, который должен быть заложен. Вообще, дом мой, дом молитвы наречется, сказал Иисус, да? То есть мы с вами должны понять, что без молитвы ничего не двигается. Все самое великое, все вытекало из молитвы. Все двигалось молитвой, все менялось через молитву. И поэтому нужно понять, что это и есть позвоночник всего, окей? Не только нашего персонального хождения, да, но позвоночник Церкви Иисуса Христа. Итак, урок 11, записывайте название урока. Название урока «Партнеры ходатайства». «Партнеры ходатайства». Сегодня мы, я так скажу, сегодня будет интересный урок. Сегодня мы поговорим, я так скажу, в этом уроке поговорим о том, как необходимо обеим сторонам взаимодействовать между собой. То есть, как же теперь вот пасторам, служителям, да, и партнерам по ходатайству, да, или тем, которые поднимаются, да, в молитве ходатайства, как им взаимодействовать? Какие могут быть допущены ошибки? Мы поговорим об ошибках. Что нельзя допускать? Что нужно делать? То есть сегодня мы поговорим об этих ключах. Это очень важный урок, поэтому слушайте и пишите очень все внимательно. Да? Итак, урок 11, партнеры ходатайства. Большинство церковных лидеров хотели бы иметь ходатаев за себя в своем служении, так как если их призывает Бог на какое-то служение, это значит, Бог должен дать тебе тыл, подкрепление, люди, которые в какой-то момент, когда тебе тяжело, помогут. И я абсолютно знаю вообще, ну как бы реально из своей личной жизни, да, как иногда бывает тяжело, когда в тот момент, когда тебе нужна поддержка, ее просто нет. И ты проходишь то, что ты не должен проходить. Вокруг тебя люди начинают болеть и страдать, потому что вовремя не было того, кто стал бы в проломе за тебя, окей? Поэтому я верю, что всех служителей любого уровня, которого Бог поднимает и выдвигает куда-то, всегда Он побудит кого-то молиться за них. Аминь? Поэтому и сегодня вот пойдем в общем в такой очень интересный урок о взаимодействиях этих обеих сторон. Итак, самое первое, если записывайте, записывайте. Самое первое, сейчас поговорим о пасторах и служителях. Как им это делать, потому что это нужно и вам также, и тем, которые, может быть, будут нас смотреть в будущем, да, в трансляциях, там, в повторах. Неважно, самое главное, меня также эту школу будут просматривать и многие-многие служителя, да, как бы и пастора. Поэтому это для них также очень важно. Итак, первое, это внутренний круг служителя. Я объясню, что это такое. Внутренний круг служителя – это небольшая группа людей, привязанных самим Богом к этому служителю. Вспомните такой момент. Помните, как был Моисей, и у него был Ор и Аарон? Помните, да? То есть, если вы возьмете Иисуса Христа, у Иисуса Христа были Петр, Иоанн и Яков. Помните, да? Почему-то была группа, но из этой группы была еще одна группа. Окей? То есть, мы с вами понимаем, что есть основная группа ходатаев, и также есть люди, которых сам Бог по какой-то причине, мы не выбираем, служителя не выбирают. Бог почему-то так определяет Ора и Аарона, да, вокруг служителя, пастора, апостола, неважно какая позиция, что у него будет очень тесный круг, и вот это сейчас, вот это первый пункт, это внутренний тесный круг служителя. Это небольшая группа людей, привязанных самим Богом к сердцу, к служителю, к пастору, к апостолу, самим Богом, да. Такие были Моисей, у Моисея были, да, Аарон и Ор, Иисус больше всего общался почему-то, Петр, Иоанн и Яков, да, некоторые ходатаи будут особенно часто звонить и молиться за пастора. Именно этим ходатаем пастора, служителя, апостола будет полагать Бог чаще-чаще на сердце этим ходатаем. И таким образом, то есть, как бы он будет соединять. Опять сам Бог решает, кому открывать какие части, да, жизни служителя, кого допускать глубже, кого допускать более в поверхностные вещи. Но я так скажу, что эти внутренние круг не выбирает обычно пастор. Пастор просто уже смотрит, кого Бог привлекает. А Моисей не назначил Ора и Аарона. Вы понимаете, да? То есть, как бы был момент, где вот они почему-то оказались рядом. Они именно были около него еще до того, да? То есть, они уже были Богом привязаны. Поэтому вот этот внутренний круг очень-очень важен. Если его нет, то, я так скажу, это очень тяжело вообще двигаться в служении. Должны быть те, которые могут выслушать, да, что есть на сердце у служителя. И также, есть ли у этого служителя прямой доступ, да, как бы, какого-то человека к нему. То есть, и вот это очень важное взаимоотношение. Итак, вот эти люди будут чаще звонить, больше подходить, задавать вопросы. Бог будет полагать на сердце этого служителя им чаще всего. Они и есть внутренний круг служителя, да. Вторая сфера, да, записывайте, это внешний круг общения. Объясняю, это ходатаи, напоминающие, как в Библии, если мы возьмем, это остальных учеников, да, то есть учеников Иисуса Христа. Они будут молиться за служителя, пастора, апостола, да, которого Бог привязал их, но не настолько часто, как внутренний круг. Внутренний круг – это вообще персональная такая очень уникальная привязанность к Божьим. Это больше, наверное, похоже даже на семью. То есть обычно, если Бог таких людей связывает, то если люди не допускают каких-то очень глупых ошибок, эти люди связаны практически на всю жизнь. То есть это очень-очень тесная связь. И вот эти Оры и Аароны, они обычно идут до конца с Моисеем. То есть это очень-очень интимный, близкий, такой любящий семейный очаг, который создает Бог. И нам всем это очень необходимо, особенно тем, которые трудятся на очень уникальных позициях, да. Но внешний круг, да, это больше люди, которые как бы часто видят, общаются. Это как ученики, они рядышком, они здесь. Они точно так же ходатайствуют, молятся, но они самим Богом не допущены в самые, знаете, вот эти вот тайники, лабиринты, тонкости. Знаете, да, вот эти вот тонкости. Они видят крупно, они видят все, но тонкости им не дано видеть, потому что они внешний круг. Здесь ничего нет плохого или хорошего. Это сам делает Бог, окей? И Он определяет, кому быть внутренним, кому быть внешним. И некоторые из вас могут быть абсолютно одним служителем внутренним кругом, с другими служителями вы можете внешним кругом быть. Все понимаете, да? То есть как бы... И тут уже как Бог, с кем Он вас соединит, это уже ходатаю нужно будет чувствовать и видеть самому. Но, тем не менее, они регулярно молятся, да, как бы, и постятся за этого человека, да, то есть они не выпускают его из своих регулярных молитв. Это внешний круг. А третья категория, которая окружает служителя или должна окружать служителя, это больше, да, как бы, прихожане, люди общего такого, самого такого большого круга, да, прихожане. Это все остальные, кто являются частью служению пастора, апостола, там, служителя, которые говорят, что молятся за него регулярно, но с ним, я так скажу, с ними у пасторов или служителей нету тесных личных контактов, окей? То есть это люди, которые могут быть совсем рядышком, но нет тесного контакта вместе с ними, да? Именно в это время пасторам понадобится, смотри, именно понадобятся вот моменты, да, которые помогут, я так скажу, пройти, Бог подключает, объясняю, смотрите, внутренний круг знает всегда о всех мелочах. А внешний круг Бог подключает, когда уже более-менее какая-то битва начинается, да? И всех остальных Бог иногда, всю армию Бог подключает, когда битва уже очень серьезная. То есть Бог сам по возможности подключает больше и больше людей, насколько нужно, да, для определенной войны или, например, что-то должно быть достигнуто большое на этой земле, и сам Бог смотрит, как подключать людей, в каком сезоне. И тем не менее, да, прихожан, да, или как бы людей вот этого основного большого круга, их можно мобилизировать. Это следует делать не путем написания там писем, да, но сообщением о своих нуждах через личную просьбу пастора. То есть, если пастору или служителю, апостолу нужно о чем-то помолиться, он персонально просит этих людей, да, как бы, то есть, это более большой круг, да. И четвертая сфера, я ее назвал так, ходатаи критического времени. Что это такое? Вы, наверное, встречали это. Ходатаи критического времени, это когда служитель попадает, может быть, в настолько в критическое, предсмертное, тяжелое состояние, где он иногда задействует даже средства массовой информации, чтобы услышали все. Вы знаете, да, о чем я говорю? То есть, смотрите, объясняю. Вы знаете, что Пол Кит Дэвис – это очень хороший и близкий наш друг, да? Но совсем недавно, да, несколько месяцев назад, он задействовал вот этот критический круг, потому что ему в определенной моменте и сфере его жизни нужна была реальная поддержка и молитва. Он это прям сам через камеру сказал. Вы все со мной, да? То есть, я объясняю. Он просто посадил, он сказал через камеру, что, пожалуйста, поддержите меня в этот момент насчет этой ситуации, которая происходит в моей персональной, личной, семейной жизни. Окей. То есть, и вот что я говорю, это как пример, да, что служителя есть, знаете, внутренний круг, внешний круг, прихожане, и потом критические, да, моменты, когда какая-то настолько атака сильная идет, которая готова разрушить не только твою семью, а все, что ты делаешь, понимаете, да, то есть критическая атака. Это уже не просто там тебя где-то бесы придавили, это демоны настолько всполошились насчет твоего служения и призвания, что служителю нужно задействовать критически всех, кого он только может. Просто, другими словами, крикнуть туда, в сети, в интернет, через камеры по телевидению, помогите мне. Все понимаете, да? Эта молитва я называю SOS. Это уже самая такая мощная молитва. И в этот круг уже входят все, до кого достигнет, например, видеотрансляция. Да? Поэтому вот эти четыре сферы возьмите для себя, запомните, да, как бы, и это очень важно знать. Путешествующие лидеры, да, например, лидеры, которые не находятся в церкви, да, то есть они опираются именно на последнюю группу ходатаев, да, критического времени, потому что у путешествующих лидеров, да, например, апостол, который, например, не пристегнут нигде, да, он просто ездит и насаждает, и двигается, у него нет других путей, у него, может быть, нет сильно близкого круга, потому что он в одной стране, в другой стране. Это хорошо, если он собрал группу людей в каком-то месте, которые молятся за него, но в основном служители, да, такие путешествующие, евангелисты, они опираются на четвертую категорию. То есть это категория критических ходатаев, с которыми он всегда через камеру связывается. Понимаете, да? То есть как бы он садится, делает свои трансляции, потому что у него нет, может быть, своей личной церкви или церкви, где бы он был частью, чтобы за него молились. Это путешествующий лидер. Поэтому это также нужно взять на заметку тем, кто путешествует или кто планирует путешествовать, как создать группу, да, и как двигаться. Поэтому, или вот это, знаете, есть такая, я называю, регулярная рассылка по имейлу, есть вебинары, есть какие-то маленькие, короткие, извиняюсь, маленькие, коротенькие видеообращения. То есть вот это то, на что должен опираться человек. Но я так скажу, что молитва очень необходима тем, кто служит в Царстве Бога, потому что на них сконцентрировано очень-очень много атак. Хорошо, следующий момент. Идем к следующему топику, переходим. Я его назвал «Как задействовать партнеров?» Как задействовать партнеров? Это, опять же, относится больше к служителям, но это абсолютно важно услышать тем, кто учится быть ходатаями. Но это также относится к служителям. К ходатаям чуть-чуть попозже подойдем. Итак, как задействовать партнеров, служителям, пасторам, апостолам, евангелистам, путешествующим служителям? Прежде всего, давайте прочитаем Евангелие от Луки, Лука 11:9. Здесь написан один такой очень-очень прекрасное место. «И я скажу вам, — говорит Иисус, — просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и откроют вам». То есть, подлежачий камень, знаете, есть такая хорошая русская пословица, «вода не течет». Другими словами, если тебе тяжело, объяви об этом. Если тебе нужна поддержка, скажи об этом. В этом нет ничего плохого. Здесь ты не слабый человек. Здесь ты не какой-то там второсортный. Просто я так скажу, что я сейчас зашел абсолютно в этот сезон, потому что у меня был целый год подумать, и я понял одно. В тот сезон, в который сейчас входит центр и входит вообще тело Христа, окей, то мы с вами не сможем миновать вот этой вещи. И я верю, дорогие мои, что на эту землю, да, не только где мы трудимся с вами глобально, на эту землю, где мы живем и где мы находимся, где наши дети, да, живут и родились, сюда должна прийти слава Бога. И она придет, знаете почему? Потому что мы будем об этом Иисуса просить. Это не то, что мы будем ждать, а вдруг придет. Она придет, если поднимутся люди, которые неотступно станут в пролом за эту землю. Которые скажут, наша молодежь принадлежит Иисусу Христу, наши дети принадлежат Иисусу Христу. Все понимаете, да? То есть оно обязательно, Иисус это гарантировал. Просите, стучите, ищите, найдете. Окей? Поэтому не получаете, потому что не просите. Окей? Не находите, потому что не ищете. Итак, как задействовать партнеров, да? Иисус говорит, Луки 11:9, «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и откроют вам». Это гарантия самого Иисуса Христа. Итак, первый топик – «Просите». Что это значит для пасторов-служителей, да? Прежде всего, служителям и пасторам необходимо молиться и просить Бога послать им молитвенных партнеров. То есть, если ты находишься уже на той позиции, и вы знаете, я так скажу, что я не встречал, наверное, людей большого калибра. Вот, например, возьмем, да, Бобби Каннер, Рэнди Димейн, да, как бы Боб Джонс, да, которого, кстати, уже нет, он уже с Иисусом. То есть и люди большого калибра, да, то есть у них всегда есть мощный суппорт ходатайства. У них всегда есть какая-то группа, которая молится о них, которая собралась, которая, с которой они ведут определенный диалог. То есть у них есть, даже если они путешествуют, у них очень есть четкая, мощная группа, которая стоит за ними. Поэтому я так скажу, просите, если служитель, ты должен просить Бога, чтобы он показал тебе молитвенных партнеров. Поначалу не нужно будет много, поначалу нужно будет всего лишь, чтобы справиться со своим заданием. Но чем больше будет задание, тем Бог будет больше подключать людей к тому, чтобы они молились за твое служение, да? Итак, второе – это ищите. Пасторам и служителям необходимо создать список тех, кто уже молится за них регулярно и также молится за них. Вы все со мной, да? То есть служителям, как те, другими словами, это рука моет руку. Вы все со мной. То есть если вы молитесь за меня в данном случае, да, пастора церкви Transformation Center, да, и то я абсолютно знаю ходатаев, которые молятся за меня, я их вношу в свой молитвенный журнал, и я за них молюсь каждое утро, за их семьи, за их жизни. Почему? Потому что они становятся открытыми для атаки. И мы с вами в прошлом уроке уже разбирали, что случается с теми, кто пытается разнять драку. Он начинает получать. И поэтому, когда ходатай, они вступаются, они начинают получать. Первые не получают ходатай, получает слабое звено. Знаете, что такое слабое звено? Слабое звено – это, например, ты молишься, муж молится, но дети не молятся. Угадайте, где будет атака?
по детям ходатая. Вы все со мной, да? То есть слабое звено. У тебя работа такая, знаете, шаткая. И угадай, где будет рваться. Бах, уволили с работы, чтобы ходатай перестал молиться. И ты начал теперь искать работу, потому что тебе жить надо. Понимаете, да? То есть, и поэтому мне, как пастору, обязательно нужно знать тех, кто молится за меня каждый день, чтобы покрывать ваши семьи, работы, жизнь, здоровье и так далее. Все со мной, да? То есть это очень-очень важный принцип. Итак, пасторам необходимо, да, искать и также покрывать. Пасторам необходимо слушать то, что говорят им люди, когда, например, они выходят за двери церкви. Объясняю, у меня это очень часто. Я выхожу за двери церкви, или я стою здесь, ко мне кто-то подходит, и он говорит: слушай, церковь уже закончилась, да, как бы все, служение окончилось, ко мне кто-то подходит. И это, кстати, довольно-таки регулярно. И люди говорят: слушай, вот такой сон был, вот мне интересно, вот такое слово было. То есть, вы знаете, я это беру на заметочку. То есть, как бы, и служителям, да, которые, например, сейчас поднимаются или двигаются, им обязательно нужно брать этих людей на заметочку. Это не то, что люди лезут в твою персональную жизнь. Они просто, как тебе сказать, вот приснилось им, да, вот такая ситуация. Бог сказал что-то, и поэтому я говорю: никогда не стесняйтесь подойти. Опять же, везде должна быть правильная тактика, правильная подача, да, как бы правильный подход с уважением, с любовью, и это всегда примется, поверьте мне, всегда примется. Иногда самая жесткая правда принимается, если ты ее правильно преподнесешь. Амин? Поэтому не переживайте за подачу, не бойтесь. Почему? Потому что если Бог вам сказал это, то Дух Святой будет, знаете, как я говорю, Дух Святой сядет на тебя, и ты будешь мучиться неделю, мучиться две. Тебе нужно будет сказать. Почему? Потому что, может быть, твой кусок информации очень важен тому служителю, насчет которого ты получил сон, или, да, видение, или какое-то пророчество. Неважно. Важно правильно это все преподать. И поэтому о чем я говорю? Я говорю, что пасторам, служителям, евангелистам, да, апостолам, любым людям в пятикратном служении, которых Бог поднимает, и к ним присоединение ходатаев, им нужно обращать серьезное внимание на вот этих людей. То есть, потому что, знаете, я уже знаю, какие люди регулярно им что-то приходит. Не потому что они хотят или ищут, но просто вот сон приходит, и все, он подходит ко мне, говорит, или она подходит, говорит. Неважно. Важно брать на заметочку. Например, люди говорят такие, да, вот после служения, да, я молюсь за вас и за вашу семью каждый день. Бог полагает вас мне в сердце. Я вот просыпаюсь, вижу вашу семью, просто молюсь за вас. То есть, и вы знаете, я этих людей особо как бы отмечаю в своем сердце, да, потому что, и я вижу, что это настоящее, это не просто люди хотят высветиться, это просто настоящие молитвенники, которые несут на себе часть, да, часть этого служения. И поэтому служителям необходимо обратить особое внимание на этих людей. Пасторам и служителям необходимо найти время и поговорить с этими людьми. То есть, если у них нет возможности высказаться, то есть, я обычно так говорю, я всегда говорю: пожалуйста, говорите мне, пожалуйста, пришлите имейл, письмо там, мне, жене, там, неважно, на церковный имейл скиньте, неважно, самое главное, пусть оно достанет, да, то есть, как бы, я никогда не отворачиваюсь ни от какого письма, особенно если люди находятся рядом со мной, которые, может быть, им открыта какая-то другая сторона, чего я, например, не вижу, да, то есть, я с удовольствием прочитаю и выслушаю. То есть и пасторам, служителям необходимо, да, найти время встретиться с этими людьми, поговорить с этими людьми, что же они слышали от Бога, что они видели, когда они молились, да, за этих служителей. Если вы лидер определенного служения, то, несомненно, есть люди, которые молятся за вас, я вам гарантирую. Я даже слышал, да, как бы, что люди, которые вот, все, кто служат здесь, да, даже вот здесь на месте, играют, то есть, которых видно, да, более-менее, которые движутся в чем-то, где бы я ни ездил, да, как бы, они всегда подходят ко мне люди и говорят: слушайте, я молюсь за этого проповедника, передайте привет там Свете, передайте привет там Але, Вере, там, знаете, те, кто служат, и это постоянно, то есть, передают привет и благословляют, как бы, то есть, люди молятся, если ты находишься, тебя видно, людям Бог полагает тебя на сердце, окей? Поэтому, как любого ранга служитель, Бог всегда полагает кого-то молиться о тебе. Третья сфера по этому месту, да, стучите, просите, ищите и стучите. Пасторам необходимо написать письмо тем, кого Бог положил им на сердце, да, или, я так скажу, попросить их о ходатайстве за себя. Некоторым из них нужно позвонить и поговорить лично, то есть стучитесь, не бойтесь, если ты служитель, просто постучи, скажи: пожалуйста, молитесь за меня, мне это необходимо. Итак, двигаемся дальше. Следующий топик. Какими персональными качествами должен обладать партнеры группы, да, партнеры по молитве? Например, да, некоторые люди говорят: о, я хочу молиться, например, за кого-то, да, или там за пастора, за апостола какого-то, я хочу молиться. То есть твое «хочу» еще ни о чем не говорит. То есть у тебя это должно быть положено Богом на сердце. Вы знаете, это должно быть положено Богом настолько сверхъестественно, что хочешь ты или не хочешь, этот человек у тебя в голове каждый день. Вы понимаете, да? То есть как бы постоянно. То есть ты не можешь никуда повернуться. Это я называю это сверхъестественное повеление Бога. То есть я знаю, у меня Бог от времени полагает. Хотя, опять же, я говорю, моя функция – это не ходатай. У меня другая функция. Но я абсолютно, как учитель в теле Христа, понимаю функцию ходатая, поэтому могу ее объяснить. И вы знаете, иногда я вхожу вот в эти фазы, где Бог просто ставит человека, настолько четко ставит, что я даже в своем молитвенном журнале всегда записываю, просто записываю имя, и каждое утро просто ложу руку на это имя до тех пор, пока внутри не придет полный мир и порядок. И потом я переворачиваю листик, пишу другого человека или другую ситуацию и двигаюсь дальше. То есть о чем я говорю? То есть какими качествами должен обладать партнеры по молитве, да? То есть первое, они должны охотно молиться за пастора, с желанием, то есть за служителя, да, или того апостола, к которому Бог присоединяет. Есть люди, например, которые будут находиться в церкви на определенном, на лавочке, да, но Бог просто взял и положил молиться за какого-то другого апостола вообще. То есть ты сидишь и думаешь, Господи, да что это такое? Я вроде как бы тут нахожусь, но мое сердце, например, да, или вся моя молитва, например, идет за Бобби Каннера, за Бобби Каннера, за Бобби Каннера. Например, говорю, да? То есть это говорит о том, что тебе нужно с ним сконтактировать и сказать, включите меня в список, да, как бы ваш. Или, я так скажу, в любой контакт найти и молиться за этого служителя, да? То есть это уже говорит о чем? Это говорит о том, что у тебя оно не выходит. Ты попытался отложить, попытался забыть, оно не выходит. Вот просто этот человек в своем сознании и в духе каждый день стоит, и все, и ты никуда это не денешь. Вот это уже называется качество ходатая. То есть первое, это охотно молиться за того служителя, к которому этот партнер по молитве был представлен. Не разглашать интимные подробности молитвенных просьб этого человека. То есть вы должны понять, что круг пастора обычно, например, если или служителя, он очень тесный, только по одной причине, потому что, чтобы кому-то доверить, должны пройти годы. Вы все со мной, да? То есть должны пройти годы. Почему? Потому что иногда ты доверяешь очень интимные, я так скажу, уголки своего сердца. И именно те люди, которые больше всего знают интимных вещей насчет тебя, да, служителя, там, меня, например, какого-то апостола, да, как бы, неважно, да, какого служителя, если они знают, то именно эти люди сильнее всего и могут ранить. Все со мной, да? Поэтому иногда должно, оно иногда строится годами. Это огромные сезоны. Мы должны пройти битвы, да? И поэтому не обижайтесь, если вас так быстро не берут никуда-то, не приближают. Почему? Потому что эти отношения строятся очень... Вы сами ходатаи должны подумать, во-первых, сколько вокруг тебя тех людей находится, которым ты можешь все рассказать? А их на одной руке посчитать можно. Можно даже на одном пальце. Понимаете, да? Иногда бы два пальца, вот и все. То есть, как бы, вы сами поймите, да, как бы, что если простой человек, да, как бы, часть церкви, молитвенник, да, который просто стоит в проломе за что-то, он даже не подпускает к себе много людей. Представь пастору подпустить много людей. Это вообще, это пища. Это, тут сколько вокруг, тут в очереди сплетников стоит, которым только надо почамкать чего-то вкусненького, да, и сочного такого. Особенно каких-то ошибочек и проблем, да. То есть, поэтому нужно быть очень аккуратно. Не разглашать интимные подробности молитвенных просьб служителя. Третье – это уметь слушать Божьи наставления и ненавязчиво делиться с ними. Вы знаете, как нужно уметь? Сколько я видел людей, которые получают от Бога, но они абсолютно не умеют это преподнести. Они просто своей информацией калечат или рассказали тем, кому нельзя это рассказывать. То есть здесь должна быть очень-очень уникальная, щепетильная работа. Ходатай – это, я так скажу, это секретный агент, у которого есть код не разглашать тайны того, за кого он поставлен молиться. Вы все со мной, да? То есть абсолютно, это как твое сердце. Почему? Потому что это очень-очень щепетильные моменты, да? Плюс они приходят, уходят, человек побеждает какие-то вещи и двигается дальше. Да? Четвертое – это иметь Божье побуждение на молитву за пастора, служителя или апостола, к которому Бог представляет. То есть иметь абсолютное побуждение. То есть вот этими качествами, да, персональными должен обладать партнер по молитве. Да? Сейчас давайте немножко пойдем в предупреждение. Я так скажу, опасности. Опасности этого всего. Итак, если кто пишет, пишите следующий момент. Это некоторые предупреждения. Потому что мы с вами знаем, что дьявол это очень, я так скажу, уникальная личность, и он не побрезгует ни одним методом или способом, да, чтобы и уничтожить любого из нас. Тем более человека, который как бы поставлен Богом, да, для определенного влияния. Итак, некоторое предупреждение. Существуют потенциальные опасности во взаимоотношениях с молитвенными партнерами. Теперь я хочу поговорить, да, например, просто с пасторами и также, так скажу, с служителям, да, как бы. Но также я хочу, чтобы те люди, которые молятся или приготовлены, да, молиться, они сейчас как бы взяли это все на заметку. Итак, первое, что нужно, в чем нужно предостеречь служителя или пастора, это я называю эмоциональная зависимость. То есть... Объясняю, партнеры могут стать эмоционально зависимыми от пастора, служителя или апостола, за которого Бог ставит их молиться. Просто они начнут зависимы быть от них. То есть партнер по молитве подсаживается, все со мной, да? То есть подсаживается на пастора, и теперь постоянные контакты. Маленькое что-то нет, и уже обиды, разлады, расколы. То есть, как бы я скажу, вот эта эмоциональная зависимость, постоянная потребность каждый день звонить, каждый день контактировать, вот это уже очень серьезная проблема нарастает. То есть здесь не должно этого быть, окей? Поэтому, если кто записывает, записывайтесь. Первое предупреждение или опасность, да, у обоих сторон, это, кстати, к обоим сторонам относится, это эмоциональная зависимость. Также и пастора, служителя или любые другие, да, как бы люди в позиции должны быть очень аккуратны, чтобы не быть эмоционально зависимым, быть от тех, кто молится за них, окей? Там есть свои опасности, сейчас мы о них поговорим. Каждый должен развиваться в своей молитвенной жизни самостоятельно. Все со мной, да? То есть, если человек не развивается самостоятельно, он подсаживается на того, кто молится за них. И это значит, что теперь человек, за которого молятся несколько ходатаев постоянно, я это знаю, дорогие мои, не из персональной жизни, но я это знаю из жизни Божьих генералов, окей? Это очень серьезные уроки. Люди подсаживаются на молитвы других людей, им становится намного легче. И их собственное отношение с Богом и молитва уходит до нуля. Окей? Что получается? Теперь этот человек, он уже не ходит сам в победе. Теперь он реально зависим эмоционально от этих людей. То есть всякий раз, когда там молитвенники не помолились и какой-то сбой, он это ощущает на своей духовной жизни. Почему? Потому что стабильной молитвенной жизни у этого человека нет. Поэтому я так скажу, что быть очень-очень аккуратным как служителям, так и ходатаям. Не подсаживаться эмоционально друг на друга. Окей? Почему? Потому что это наша миссия делать что-то, но не наша миссия поменять и ходатая, да, или там, я скажу, и Иисуса поменять на ходатая. Просто мы отодвигаем отношения с Иисусом, и теперь все мое время я уделяю кому-то, кто молится за меня, окей? То есть это очень большая опасность, и здесь, кстати, на вот этом пункте некоторые Божьи генералы просто потерпели крах, окей? Помните о подотчетности перед церковными лидерами, что позволит вам сохранить баланс. То есть, как бы, подотчетность церковным лидерам. То есть, как бы, все вместе собираются, все общаются, все говорят, что, о чем молятся, что молятся. Другими словами, вот эта прозрачность, она уберет все вот эти, знаете, интимные какие-то молитвенные нужды. Знаете, оно все от чего начинается. Мне Бог положил за тебя молиться, сказала она ему. Окей? Или он ей. И началась проблемка, окей? Поэтому я так скажу, здесь давайте будем мудрыми, потому что это очень серьезная сфера, да, в которой дьявол просто очень много покалечил семей и жизней. Вторая опасность, да, или предупреждение, записывайте, супружеская измена или неверность, прелюбодеяние. Сейчас я расскажу об этом тоже. Общение с молитвенными партнерами противоположного пола может вызвать душевную или сексуальную привязанность. Все со мной? Я так скажу, дорогие, поймите меня правильно. Ты в метлу влюбишься, если она противоположного пола. Серьезно, я вам честно говорю, здесь проблема, некоторые люди говорят, о, он красивый, она некрасивая, они друг другу не подходят, вы не поняли. Так не работает взаимоотношения. Взаимоотношения работают. Чем больше люди проводят друг с другом время, тем больше они начинают зависеть друг от друга. Они начинают симпатизировать друг друга, и чем больше привязываются, тем больше они друг к другу начинают подходить. Вы все со мной, да? То есть, как бы, я вам честно говорю, я видел прелюбодеяние или залеты у таких людей, у которых ты скажешь, но они не могли даже ни в какой жизни встретиться и стать, ну, вообще залететь. То есть, ну, очень не подходят друг другу ни по возрасту, ни по чему вообще, ни по цвету кожи, никак. А проблема была. Это, кстати, тоже из книги «Божьих генералов». Дорогие, там очень-очень серьезные проблемы начались. Давайте сейчас немножко глубже разберем этот вопрос. Итак, общение с молитвенным партнером противоположного пола может вызвать душевную или сексуальную привязанность. Сначала все начинается с души, и потом, естественно, все мы понимаем, где оно все оканчивается. Если служитель женат или замужем и проводит часы в интимных беседах с противоположным полом, это всегда рано или поздно вызовет проблемы. Вы все за мной, да? То есть обязательно. Здесь должна быть реальная перестраховка друг друга, себя. То есть здесь нужно в этой сфере быть абсолютно прозрачным, окей? Смотри. Супружеская измена возникает тогда, когда служитель думает о своем молитвенном партнере больше, чем о муже и жене. Все со мной, да? И именно здесь может назреть вот эта проблема. Почему? Потому что, когда ты с кем-то общаешься, то тебя твой молитвенный партнер начинает понимать больше, чем твоя жена. Да. И вот там начинаются залеты, окей? Или он меня понимает лучше, чем мой муж. Неважно, какая сторона. Как только это противоположный пол, как только противоположный пол плюс длительный контакт равняется лажа, окей? Или мы называем его залет. Как угодно называйте, это всегда так было. Это натура человека, мы никуда от нее не денемся. Все, что мы можем сделать, это себя предохранить. Я вам даю гарантию, я вас посажу на остров с человеком, которого вы сказали, я никогда с ним не буду. И через полгода вы будете с ним еще как. Почему? Потому что это натура человека, это жизнь. С кем проводишь время, на кого смотришь, в того и влюбляешься. Все со мной? Привязываешься душевно, как угодно называй, неважно. Поэтому здесь очень важно вот этот пункт выучить, съесть его и никогда не входить в эти контакты. Быть мудрым, перестраховываться, всегда иметь с собой рядом кого-то, да? Смотри. Пасторам-служителям необходимо быть очень осторожными в отношении разговоров об интимной стороне их жизни. То есть, объясняю, если это, например, молитвенник-мужчина, то, например, я с ним или он со мной, мы можем поделиться о многих вещах. Как на энкаунтере, вы все знаете, да? То есть, эта сфера, в принципе, мы с вами ее хорошо изучили, из энкаунтера мужских, женских, там все четко разделено, служат все, вот друг другу, да, как бы однополые, как бы служения, и нет вот этих смесей, да? И опять же я говорю о интимных, о исповедях. О каких-то молитвах мы сейчас не входим туда, мы тоже не должны иметь паранойю, окей? Но я так скажу, когда идет дело до интима, до каких-то таких скрытых моментов, больных моментов, а их очень много у каждого из нас, то есть здесь уже нужно быть очень-очень аккуратным и осторожным. Итак, здесь нужно быть очень аккуратным об разговорах, об интимной стороне жизни служителей, да? Также такие разговоры приводят к эмоциональная близость. То есть, вдруг ты его поняла. Или ты ее понял. Знаете, я вам честно скажу, мы со Светланой консультируем пары постоянно. Дорогие мои, да честно сказать, если сейчас, знаете, как мужик может на уши сесть женщине? Вы знаете, я заметил, как женщина может сесть на уши мужику. То есть она такая, он меня не понимает. Ну да, ты же не все рассказала, что ты не сказала, что макароны ему за пазуху, чтобы борщ ему на голову вылило, да? То есть, как бы, конечно, он тебя не понимает после этих движений. То есть мы должны с вами понять, что много вещей недоговоренных. И я заметил, знаете, когда я сижу, и мы консультируем пару, да, например, и вот в офисе, да, кто-то пришел, сделал аппоинтмент, мы сели в наш офис, консультируем по. И вот она начинает рассказывать. Знаете, обычно она рассказывает и смотрит на меня. Потому что на мою жену опасно смотреть. Потому что она сидит такая, да-да, заливай, родная. Да, и она сразу поворачивается и, например, задает такой вопрос. Да, он такой плохой, да. А когда последний раз ты с ним была в интимной жизни? Тишина настала. Потому что не помнит ни он, ни она, ни кот. Окей? Никто не понимает. Почему? Дорогие мои, иногда самые маленькие проблемы, да, самая огромная проблема начинается из мелочей. Голова болит, и все, и мужик испортился. Плохой стал резко. То есть, дорогие мои, опять же, я не хочу еще в нашей консультации все какие-то моменты, да, но я говорю о чем? Я говорю о том, что мужчина мужчине много не зальет. Женщина женщине много не зальет. Потому что женщина женщину вычисляет мгновенно. Опять же говорю, если это мудрая, духовная женщина, да, это не которая там сидит, поддакивает и типа входит в положение, да, брось этого козла, да. Ну что, и найди другого, да. Здесь нужно быть аккуратным, да. Здесь нужно дать именно правильный совет. И поэтому я говорю, вот это избегать вот этих вещей из-за того, что он ей всегда зальет, она ему всегда зальет, а вот она ей не зальет. И он ему не зальет. Окей? Поэтому здесь нужно быть очень-очень аккуратным. Кстати, это была, кстати, одна из больших проблем Божьих генералов. Большинство из них пали именно на вот этих сферах. Подпущенные партнеры, секретарши, молитвенники, падение, 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 крах служения и уничтожение даже жизни. Не только служения. Именно поэтому многие церковные лидеры имеют молитвенных партнеров только своего пола. Или, если они встречаются для молитвы, они встречаются обычно группой. Окей? Там нету двух человек, он и она. То есть я скажу, что это абсолютно здесь запрещено. Я это не приветствую. И сразу же говорю, что этого не будет в центре трансформации. Почему? Потому что мы с вами строим дом Бога, а не гарем. Окей? Аминь. Двигаемся дальше. Некоторые лидеры считают, что они никогда не попадутся в эту ловушку. Если они так думают, они уже попались. Дорогие мои, никто из вас даже не должен в жизни подумать, что вы не попадетесь в эту ловушку. Определенный момент в вашей жизни, где определенное время ты интимно с кем-то не была или он с кем-то не был, да? Определенный момент, пропущенный момент, кто-то где-то уехал. Дорогие, дьявол вот так ловит людей. Поэтому я говорю, будьте очень аккуратны и никогда в жизни мне не скажите, что я не попадусь на это, потому что ты первый кандидат уже туда. Окей? Мы все открыты, все должны иметь мудрость, все должны перестраховывать себя 10 раз, потому что, дорогие мои, поверьте мне, я верю, тут взрослые люди сидят, знаете, о чем мы все говорим, да? Я говорю, вам доказывать не надо. Это может быть какие-то там, знаете, младенцы во Христе, да, думают, что они там, а, мы спалим каждого беса. Подожди, он подождет, пока ты потухнешь. И потом поговорит с тобой в таком, знаете, полувялом состоянии. Там поговорим, кто есть кто и что есть что, да. Поэтому здесь нужна реальная мудрость. Итак, третья сфера в этом моменте. Давайте двигаемся, да, сейчас мы говорим о предупреждениях и опасностях. Третья опасность – это неправильный выбор. Что такое неправильный выбор? Этот момент особенно болезненный для пасторов и служителей. Многие из них стали предметом сплетен, когда слишком быстро делились со своими нуждами с неправильными людьми. Связано? То есть, это как ко мне относится, как к тем служителям, которые смотрят, так же и это и к тебе относится. Не подпускай слишком быстро кого попало. Эти, опять же говорю, дорогие, эти отношения, они иногда строятся очень долго. Почему? Потому что человек, он такой, очень такое существо, знаете, очень уникальное существо. И чтобы кого-то пустить близко, ой, иногда это пройдет очень много времени. Знаете, разорвать все можно очень быстро, но построить заново, ух, это долго. Поэтому я так скажу, нужно быть очень аккуратным, чтобы не делиться слишком быстро. Я видел людей, которые открывали свои вещи слишком быстро и потом становились просто посмешищем. Все со мной, да? Просто становились посмешищем. Почему? Потому что они подпустили кого-то, кого подумали, что он близко находится. Этот человек просто был подслушал и просто вынес все и все. Поэтому будьте очень аккуратны. Итак, делать правильный выбор. Следующий пункт, который мы с вами сейчас поговорим, да, записывайте, это сколько ходатаев необходимо служителю? Например, вопрос, да? Хороший вопрос. Сколько необходимо ходатаев? 1, 11, 200. Хороший вопрос. Итак, сколько ходатаев необходимо? Я так говорю, существует несколько критерий, по которым служителя или пастора, да, пасторы могут определить, что им не хватает, например, молитвы или необходимо мобилизировать других ходатаев. Существует несколько критериев. Итак, первый из них, все, кто записывает, записывайте. Служитель и члены его семьи регулярно имеют недомогания физические, склонность к депрессии и разочарование в служении. Все со мной, да? То есть это первое критерие, по которой служителю необходимо добавить молитвы. Иногда из-за интенсивности или занятости, да, служения, пастор, служитель или апостол не может, например, да, как бы больше это сделать, потому что он или в разъездах, или в полетах, или просто нет физической возможности где-то, да, как бы уединиться. Хотя я говорю, что можно найти время, да, но иногда бывают случаи, которые просто из ряда вон выходят. То ты регулярно молился, 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 и потом началась полоса в твоей жизни, где просто вот не приткнешься, и все. И вот, вот в этом моменте, я так сказать, как определить, да, служителю, если нужны больше ходатая, больше молитвы. Итак, еще раз повторю, служитель, пастор или апостол и члены его семьи регулярно имеют физические недомогания, у них просто депрессия или склонность к вот этой апатии, да, и разочарование в служении. Когда ты встречаешь человека, у которого просто, знаете, срывы, разочарование, он еле дотягивает, это говорит о том, что он не работает на полный потенциал, он идет сейчас на выгорание. Вы все со мной, да? То есть я видел людей, служителей, которые не поправили вовремя этот момент, и я лично видел людей, которые выгорели, и сейчас у нас даже с ними нет отношений. Почему? Потому что в то время, когда ты ему дал момент поправить, он сказал, нет, Бог не допустит этому произойти. Я говорю, стоп, 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 стоп. При чем здесь вообще Бог? Бог тебе дал мудрость. Это то же самое, как наблюдать за тем, что ты ешь. Что это, теперь я ем, что попало, и Бог не допустит мне ничем отравиться? Да, дорогие мои, отравишься еще как? Будешь синенький-синенький лежать. Поэтому я говорю, дорогие мои, здесь не то, что Бог там допустил или не допустил. Он дал тебе мудрость. Это как некоторые люди, знаете, как у религии говорят, вот сколько Бог детей даст, то даст столько, пока не сдохнешь, он тебе столько детей даст. Он тебе дал мудрость. Называется предохранение. Алло, окей? Это значит, я буду детей иметь столько, сколько у меня и мозги мои мне позволят, окей? И сколько мне моя жизнь позволит, сколько Бог даст. Да Бог даст столько, сколько, я не знаю, пока не помрешь. Похоронят тебя, вот столько даст. Понимаете, здесь мудрость нужно иметь. Ты не животное, которое там, знаете, зайцев размножает, окей? Поэтому, опять же, я туда не иду, с религией там все уже давно покончено, знаете, все это уже сделано, все сказано, все уже, точка поставлена. Опять я говорю, во всех этих сферах, я могу их называть очень много, дана мудрость. Amen? Мудрость. Если служитель, он чувствует, что вот эти вещи, он идет на выгорание, это значит, нужно просто забить в колокола и собрать внутренний, внешний круг и сказать, ребят, пожалуйста, давайте увеличим молитвы, мне тяжело. И, в принципе, если ходатай реально за него ходатают, они даже ощутят на нем эту тяжесть, на нем эту боль, и это сгорание они даже на нем ощутят. Почему? Потому что они духовно присоединены к нему, Богом. Окей? Итак, это первое. Второе. Молитвенная жизнь служителя указывает на то, что он подвергается регулярным атакам, и ему необходимо подкрепление, чтобы их выдержать. Объясняю. Жизнь служителя, молитвенная жизнь служителя, просто его служение подвергается очень серьезным атакам. Вы можете видеть и смотреть, слушай, да что с ним происходит? Атака за атакой. То есть это Бог просто показывает ходатаям и служителям, что нужно поднять молитву, чтобы он смог функционировать. Вы все со мной, да? То есть мы можем, я могу как служитель функционировать на 100%, когда у меня в жизни мир, покой, баланс. Вы понимаете, да? Никогда я сижу и сражаюсь с чем-то и не побеждаю. То есть ни вы будете не накормлены, ни моя жизнь не будет в порядке. То есть вообще дисбаланс будет полный. Поэтому я говорю, я даже пришел к тому, что мы сейчас с вами делаем, дорогие. Мы к этой школе пришли именно из-за этого пункта. Именно из-за этого я сижу и говорю, так, стоп. Что-то мы церковью переживаем сейчас несколько лет, что мы раньше не переживали. Мы переживаем такие потрясения, такие предательства, такие отколы, такие боли. Все понимаете, да? Тут все понимают, открытым текстом можно говорить. Дорогие, я говорю, стоп, что-то нужно менять. И Иисус мне на протяжении всего этого года говорил и учил четко. Говорит, сын, нужно поднять не просто молитву, знаете, там 40 дней поста и молитвы. Он говорит, нет, должны подняться профессионалы, которые зайдут в молитву и не выйдут из нее. Они будут до конца и только будут прибавляться и прибавляться и прибавляться. Группы будут разрастаться и двигаться. Это вообще перерастет в своего рода движение молитвенное, окей? Внутри церкви будет еще движение, внутри движения движение, окей? Поэтому я верю, что мы поднимем, ходатаи еще придут. Как только эта сфера начнет развиваться, вы увидите, как начнут подключаться. Помните, сколько лет назад мы начали энкаунтеры? Скажите мне, сколько людей по миру делало энкаунтеры? Да почти никто. Там кто-то, там. Знаете, сколько сейчас людей делают энкаунтеры? Фух, держите меня. У нас, если взять церкви Завета, то, наверное, каждую неделю только и видишь. Энкаунтер в той церкви. Вообще, это поезд. Так, а представь, что будет еще через 10 лет. О чем я говорю? То иногда мы с вами начинаем, да, просто как первопроходцы. Все смеются, плюют, да, как бы, а потом раз, это такое, они уже с этим сражаться не могут, они уже копировать начинают, подделывать начинают, потому что уже, как выжить? Окей? То же самое, о чем я говорю, я верю то же самое в эту школу, что сначала мы, как первопроходцы, должны что-то родить, поднять, сотворить, и, как вам сказать, обкатать, сделать его профессиональным, амин? И потом это будет как дупликат для других церквей, для церквей в Завете и далее, и далее, и далее. И мы это не будем делать, дупликат, Бог будет это делать, окей? Так же, как с энкаунтерами, мы это не контролируем, люди просто проходят, зажигаются, поднимают, и уже массы, тысячи людей, это центр, ладно, там прошли тысячи, а сколько тысяч прошло через все церкви Завета за все эти годы? Боже мой! Дорогие, о чем я говорю? Я говорю именно о том, что иногда нужно вот этот момент, да, как бы первопроходца. Итак, возвращаемся назад, да, второй пункт. Молитвенная жизнь служителя указывает на то, что он подвергается регулярным атакам, ему необходимо подкрепление, чтобы их выдержать. Поэтому просто ты чувствуешь, все, просто человек сгорает, у него уже огня нет в проповедях, ты смотришь, ну все просто сдает личность, да. И вот в этом моменте просто, вот здесь нужно увеличить число ходатаев, может быть, или, например, время молитвы за того или иного служителя, да. Итак, третий момент в пункте, сколько ходатаев необходимо служителю. Третий момент, служитель или пастор выдерживает атаки, да? Но духовные сражения слишком изнурительны и отнимают очень много времени до той степени, что служитель не может эффективно двигаться в своем призвании. Я встречал это. Ты входишь в молитву, потому что тебе нужно выдерживать. И ты молишься, и постишься, и в то же самое время служение начинает страдать. Вы все со мной, да? То есть, это как вам объяснить? Это, как помните, как апостолам, которые начали... Помните, как церковь начала расти? Тысячи. И они начали печься о столах. Помните, да? Они начали накладывать на столы, работать со вдовами. И потом они раз, и они поняли о том, что они перестали быть эффективными. Они говорят, стоп, что-то мы делаем не то. Другими словами, мне говорят, мы не можем оставить Евангелие. Поэтому, дорогие мои, я верю, что в теле Христа каждый должен занять свою позицию. Пастор – это пастор. Служитель – это служитель. Евангелист – это евангелист. Ходатай – это ходатай, который встает, и он просто говорит, так, вот эти люди, за которых я буду молиться, за их эффективность, за жизнь, и Бог присоединяет вас духовно, и вы вместе, как партнеры, как оруженосец, да, как бы, как с воином, вы двигаетесь вместе. То есть вот так Бог соединяет. Итак, служитель выдерживает, да, но это отнимает все время, все силы, всю энергию, и он становится неэффективным. Он просто нарезает здесь колбасу, а там Слово Божье страдает, там не проповедуется ничего. И здесь апостол говорит, стоп, мы изберем людей, которые будут этим заниматься, и мы будем что делать? Проповедовать Евангелие. Мы будем заниматься тем, чем Бог нас и призвал заниматься. Здесь важно знать свою позицию, окей? Это показатель того, что служитель или пастор нуждается в увеличении количества ходатаев, чтобы жить в победе, раз, и качественно двигаться в своем элементе и функции, два. Окей? Хорошо. Двигаемся дальше. Как стать эффективным молитвенным партнером? Это хорошее. Сейчас это уже больше относится к ходатаям, да, к молитвенникам. Сколько у нас времени? Ух! Вы знаете, мы сегодня, наверное, с вами даже раньше кончим. Это хорошо. Итак, записывайте. Как стать эффективным молитвенным партнером? Как стать эффективным молитвенным партнером? Апостол Павел написал очень классные слова. Смотри, о человеке, как я верю, был одним из его молитвенных партнеров. Вы знаете, в Библии это все есть, но оно, знаете, где так спрятано, и пока ты не ищешь его, ты его никогда не найдешь. И смотри, что здесь написано. Колоссянам 4.12. Колоссянам 4.12. Здесь такое письмо. «Приветствует вас Епафраз ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах». Опа! Знаешь, ты иногда эти письма читаешь, как, знаете, как заголовок к этому, а потом оказывается, слушай, вау, всегда подвязающийся, ходатайствующий за вас. То есть ты абсолютно понимаешь, что здесь есть люди, которые абсолютно всегда стоят в проломе. Смотри, приветствует вас раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребывали совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. В греческом языке вместо слова «подвязающийся» используется слово, которое означает «стремление к победе в соревнованиях». То есть, другими словами, когда он говорит «я подвязаюсь за вас», то есть это он стремится, чтобы тот, за кого он молится, да, тот, за кого он молится, он был побеждал, как в соревнованиях, как в спорте. Другими словами, он говорит «я за вас просто ходатайствую, подвязаюсь, чтобы вы были победителем». Вот это вот греческое слово имеет вот это «победа в соревнованиях». Вот это слово «подвязающийся». Стремление, в котором, смотри, стремление, в котором задействуется каждый нерв и напрягается каждая мышца. Вот что значит вот это вот слово для достижения цели. Епафраз был тот, кто боролся и ходатайствовал в молитвах за служение апостола Павла. То есть и мы, и знаете, вот эти вот такие заголовочки, ходатайствую за вас, поддерживающие вас, там, и вот эти вещи смотришь, оказывается, ходатаями Библия полна. Просто, когда не ищешь, ты этого не находишь. Okay? Я уверен, что многие из вас задумываются о награде за свое молитвенное партнерство. Поверьте, Господь не забывает вашей жертвенности, если ты ходатай. Я так скажу, дорогие мои, христианство, это, знаете, это такая... Знаете, мне вот нравится христианство. Знаете, чем? Другие религии обещают тебе вознаграждение здесь. Да, как бы в основном там делай, получишь, там, сиди там и заимеешь, там, и богатство, и женщина, да, что угодно. Дорогие мои, мне нравится христианство. Такое, работай, а в вечности получишь. Такой, как бы, ну, на первый взгляд, какой-то кидалово такой, знаешь, как бы Господь, ну. А оказывается, Бог знает, что здесь, если ты получишь, оно тебе в реальности не нужно. Настоящая жизнь нас всех ждет там. И поэтому, дорогие, если что-то получать, то получать лучше в вечности. Почему? Где у тебя ты будешь жить безлимитно? У тебя времени не будет, окей? У тебя будет бесконечная жизнь с Богом. Это вообще прекрасно. И смотри, что Библия говорит. Матфея 6:19. Мне нравится это. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржавчина истребляют, где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржавчина не истребляют, и где воры не смогут подкапывать и ничего не смогут украсть». Вот это место. Итак, каким образом стать молитвенным партнером, который благословен и не загружен? Ты хочешь стать, например, я хочу стать благословенным слугой, хочу стать партнером, хочу и в это же самое время не быть перегруженным, передавленным, да? То есть как бы, и вот сейчас мы поговорим об этом. Станьте слугой лидеру. Объясняю. Поймите, что они нужны не для того, чтобы удовлетворить ваши нужды или нужды вашей семьи. Хотя служители, пасторы молятся за своих партнеров, не требуйте от них много, большинство хотят что-то получить от лидеров, а вы вкладываете в них. То есть объясняю, большинство людей, которые говорят, я буду за тебя ходатайствовать, я встречал таких, поверьте, это которые сейчас под текстом прослеживается мысль, сейчас я буду тебя доставать день и ночь. Вы все знаете, да? И ты думаешь, не-не-не-не, вы знаете, спасибо за ваше ходатайство, но вы сейчас у меня больше его украдете времени, и у меня его и так нет, окей? Поэтому я так скажу, что здесь нужна вот эта мудрость. Как держать контакт, но не заморить своим контактом, окей? То есть здесь нужно аккуратно. Итак, станьте просто слугой. Будь слугой, служи, да? Будь служителем, служи. Поэтому, поверьте, я буду за тебя молиться, и здесь же тебе присылает письмо, пожалуйста, объясните мне, расскажите мне, вот у меня нужда, вот сейчас у меня нет финансовой. Ты потом такой думаешь, да зачем мне такой ходатай? По-моему, сейчас я в ходатая превращаюсь уже, знаешь, и оставляю свою пасторскую должность. Я такой, стоп. Извините, я для этого не принимаю. Мне нужны люди, которые разгрузят меня, они нагрузят меня, да, и просто, чтобы нагрузить меня, они просто говорят, о, я хочу быть твоим ходатаем. Теперь я тебя буду грузить легально теперь, да. Стоп. Просто стань слугой. Окей? Okay? Вкладывай, не жди, не получай, не требуй. Вы знаете, я верю, что если мудрый служитель или пастор, он обязательно будет видеть этих людей, и он будет с удовольствием время от времени сам вкладывать туда, но будет вкладывать качественно, с любовью и не напрягаясь. Поэтому будь слугой, это первое, да? Второе. Когда вы разговариваете со служителем или пастором по телефону, формируйте то, что Бог сказал вам или показал вам четко и кратко. Потому что некоторые люди, поверьте, я знаю, почему я поменял свой номер телефона. Okay? Потому что, ну как, знаешь, когда тебе кто-то звонит, ну, и ты не можешь трубку положить. А ты сейчас или посередине молитвы, или ты сейчас проповедь писал, или неважно, ты чем-то был занят. Ну как, и пастору, ну это ж, как-то неприлично просто так сказать. Ну все, до свидания. И пастор, знаете, ну пастор, он должен. И трубку к уху прилепляешь, пока батарейка не выгорела. Знаете, и поверьте, мне такие ходатаи звонили. Я знаю точно, о чем я говорю, знаешь. И то есть, и это не то, что они тебя нагружают, а они тебе просто детально рассказывают обо всем. А вот, и потом ходатай просто, о, можно на уши садиться, аллилуйя. Пастор, а у тебя подзарядка рядом? Чтобы вовремя свой телефон в сеть включить, чтобы у нас с тобой было полдня. Okay? Поэтому я так скажу, что когда вы разговариваете со служителем или пастором, советы по телефону, да, как бы, то формулируйте, что сказать, что Бог сказал вам, показал вам кратко. Okay? Четко, кратко сформулируйте. Я вообще всегда советую людям в письменной форме описать и прислать. Почему? Потому что и ты сможешь потратить на письмо больше времени, и я смогу потратить на это письмо больше времени, прочитав его. Но иногда просто так не получается. Некоторые люди вообще не умеют формулировать свои фразы. Он звонит пастору, и все, и он просто падает где-то, знаете, в небытие какое-то. Ему уже просто хорошо, что он с пастором отвис. И все. И ты такой, ну да, хорошо, а что будет следующие 15 минут? Окей, поэтому так, маленькие советы всем сегодня, и пасторам, и служителям. Такой сегодня веселый урок. Итак, обычно служители или пасторы, хотя они и очень занятые люди, но они чувствуют себя обязанными, окей? Обязанными поговорить, даже если это нарушает их весь дневной график. Вы знаете, я помню, сколько людей нарушали мой дневной график. Я помню, как церковь только начал, знаете, я такой пастор добрый. У меня визитки были, наштамповал, всем раздал, звоните в любое время. И потом я понял, что в любое время... Это значит в любое время. Они мне начали звонить в 12 ночи, в час ночи. А потом, когда визитки пошли на другой край земли, то у меня и ночи нет. Вы понимаете, ты сидишь, думаешь, Господи Боже. Сейчас некоторые люди, которые в моей команде, они знают, Саша знает, что это такое, Инна знает, что это такое. У них телефон этого, знаете, секретаря. И секретаря можно даже издеваться над ним, знаете. Иногда Инна там в шоке в 5 утра, в 4 утра звонят там. Короче, жесть. И я понял одно, что когда действительно, то есть тебя Бог призывает, то наоборот тебе нужно правильно, знаете, как вот сделать график, ограничиться правильными людьми. Потому что, поверьте, ну не у всех лимиты, не все понимают. Они думают, что вот у него сейчас весь день свободен, это значит у тебя весь день свободен. Да у меня вообще, я в воскресенье пришел, еле-еле там проснулся и опять передернулся от того, что сейчас 3 часа нужно готовить урок. Только урок отготовил, сейчас я отдал, потом завтра просыпаюсь и опять готовлю урок на среду. Алло. Готовимся к молитве. Суббота, готовимся к воскресенью. И у тебя все вот так вот, движешься. То есть и здесь, если ты выбираешь время, то оно должно быть, ну понимаете, это качественно, просто вот качественно. Плюс мы же не забываем о том, что у всех у нас есть семьи, детки, амен, жены, как бы, ну, общение, то это же тоже существует. Поэтому я так скажу, нужно быть вот здесь просто деликатным и мудрым. Не грузить, не перегружать, формулировать. А потом, если ты заметил, что служитель больше, ну, трубку не поднимает, на одни месячи попадаешь, то это тебе уже, ну, намек. Оставь месяч. А вы знаете, что мне нравится в американских автоответчиках? У них лимит есть. Потому что, вы знаете, честно сказать, мне некоторые люди звонят, они даже тот лимит вычерпывают. Я думаю, ничего себе. Знаете, ла-ла-ла-ла-ла-ла, пип, потом второй звонок, часть 2. Знаете, да, такое, да? Часть 2, ла-ла-ла-ла-ла, пип, час 3. И ты сидишь, думаешь, пожалуйста, помилуй меня. Ну, ты все равно слушаешь, надо заслушать. Поэтому неплохо бы вначале тем, кто звонит лидеру, спросить, не заняты ли вы? Или не стоит ли вам позвонить немножко в другое время? Окей? Это тактично. Окей? И лучше найти время, если время нет, найти время, где действительно можно качественно поговорить. Да? А третье, если кто записывает, записывайте, не обижайтесь. Потому что поводов для обид, особенно в работе с пасторами, со служителями, будет много. Не обратил внимания на главного ходатая центра трансформации. Да что угодно. Я тут за него часы полагаю в молитве, а он просто подмигнул и пошел. То есть я умоляю, вырастим, окей? Вырастим. Ты это делаешь для Бога, окей?
Поэтому не обижайтесь. Если служитель или пастор не беседует с вами лично, да, или там, они, возможно, не могут это сделать в данный момент, это не значит, что они вообще не хотят с вами разговаривать, кинули вас или игнорируют вас. То есть нужно понять, что на этот период времени может просто человек занятый. И поверьте мне, у меня вообще насчет, сразу скажу, пастор, да, много лет, у меня вообще кома, я попадаю в кому насчет имен. Знаете, если я чье-то имя помню, вы даже не прикидываете, какая-то бомба. Обычно я, привет, как тебя там кликают? Я честно говорю, Господи, почему у меня память такая плохая? Бог говорит, это не память, у тебя просто имен много. То есть и с именами, поэтому я так скажу, ну не обижайтесь, окей, просто говорю, не обижайтесь. Тебя бы в это положение, я посмотрю, как ты бы справился вообще. Что-то это реально, очень много информации в твоем мозгу. И мозг, знаете, он так сделан, он откидывает все второстепенное. Например, как имена, дни рождения, день свадьбы. Мозгу почему-то кажется, что это второстепенная дата. Я не знаю. Жена там смотрит, а ты помнишь, какая сегодня дата? Я такой говорю, мозг, блин, быстро, выручай меня. А мозг сидит на расслабоне, мозг говорит, для меня это второстепенная информация вообще-то. Первостепенная, там, знаете, это вовремя в клуб съездить утром. И знаешь, я не знаю почему, но мозг почему-то сам выбирает, что, например, день рождения не важен. Я не знаю. Жизнь такая. Ладно, так, у нас еще... Несколько пунктов есть. Хорошо. Итак, не обижайтесь, да? Просто не обижайся. Будь просто человеком позитивным. Ну, не обратили внимания. Ну, не будь такой цацай-расцацай, которую там вот там не заметили. Знаете? Спокойно относись к этому. Это просто значит сейчас такая ситуация. А дьявол всегда найдет повод, знаете, ковырнуть. Глянь, не посмотрел. Глянь, не заметил. Глянь, прошел мимо. Гордец какой. Дышим ровно. Братья и сестры, окей? Дышим ровно. Четвертое. Не утопите в эмоциях человека, за которого вы молитесь. Это хороший топик. Сейчас поговорим. Не утопите в эмоциях человека, за которого вы молитесь. Если у вас в отношении служителя или пастора есть серьезное предупреждение от Бога, дорогие, честно, ко мне подходили люди, и знаете, они вот только-только сон получили. А я пытаюсь объяснить. Кстати, будет чуть попозже школа, где мы будем объяснять символику снов. Я еще раз скажу всем. Когда сон тебе снится, и он просто душераздирающий. Знаете, есть бывают сны, они настолько эмоциональные. Кто-то там умер, кого-то разорвало, там что-то, просыпаешься. Это не для того, чтобы ты бежал там сейчас и колотил в колокола. Пастор, ты умрешь завтра. Серьезно, ко мне подходили люди, они просто, пастор, ты умрешь. Я говорю, ребят, расскажи сон. Он рассказал, говорю, ну символика это, ребят. Это Бог сделал, чтобы ты точно проснулся и молился за меня. И Он сделал это эмоциональным для тебя, окей? Я говорю, опять же, дорогие, давайте, и сколько, и люди иногда, знаете, что люди делают? Опять же, говорю со стороны, как слушатель снов. И они подходят, и они просто, и знаете, я смотрю, такой, знаете, набрался полный легкий, я думаю, все, хана. Пастор, где мы можем поговорить? Знаете, когда человек уже ищет не давай присядем, а где мы можем поговорить, я понял, что я залетел. Ну минимум часа на полтора. Даже я говорю, ну ладно, пошли. И мы пошли. И пошли, и идем. Что получается? Получается, что он начинает все эмоции, все, что во сне было, каждую капельку крови, каждую, и тебе все это так красочно, как боевик какой-то рассказывает. Знаете, ну, интерпретация как бы простая. Я понимаю, что когда ты видел этот сон, когда ты видел эту аварию, или эту боль, или чью-то смерть какую-то, да, то есть это не обязательно это, окей? Поверьте, сны вообще это абсолютная символика. Это, я так скажу, 99% это вообще нереальность, и никогда реальностью не будет. Это символика сделать фокус, да, на что-то, что Бог хочет, чтобы ты обратил внимание, как молитвенник, и молился за это, окей? Поэтому я так скажу, что, еще раз повторю, не утопите в эмоциях человека, за которого вы молитесь. Если по отношению того пастора, да, или служителя, у вас есть серьезное предупреждение от Бога, как минимум, во-первых, у вас должно быть 2 или 3 подтверждения. Вы все со мной, да? То есть, как бы, не надо сразу, вот сон приснился, стоп.
Придет предупреждение от НЛО. Просто когда сон приснился. Я считаю, его надо всегда в журнале записать. Я все сны свои записываю и держу в журнале. Вы знаете, и если что-то приснилось там жене, или кто-то там позвонил, или написал мне, сказал, пастор, вот такое. Вы знаете, я комбинирую эти вещи, и я абсолютно понимаю, что это реально как бы момент от Бога. Да? То есть, поэтому будь аккуратен, да, когда вот топишь кого-то в каком-то красочном сне. Да? Будьте осторожны и сообщите то, что вы знаете правильно, и информацию нужно дозировать. То есть очень аккуратно. Пастор был такой момент, или служитель какой-то, да, или апостол, кому-то не подошел там. Был такой момент, я видел вот это, я видел это, видел это, видел это. Слушай, как ты думаешь, что это такое? Знаешь, как бы. Поэтому я говорю, обычно, когда какие-то очень серьезные задействованы люди, пастора, позиции, я всегда у людей прошу, у тебя сколько раз у тебя было подтверждение? Ну, нисколько. Я говорю, ну тогда подожди подтверждение перед тем, как говорить что-то, окей? Поэтому так жизнь поставлена. Мы духовные люди, мы должны искать подтверждение, да? Иначе дьявол просто увлечет нас, потопит в эмоциях. Итак, дальше. 5. Если увидели пророческий сон или получили откровение, просите Бога разъяснить его. Это работа ходатая, а не лидера, которого, за которого он молится. Знаете, как ко мне подходят люди, говорят, я видел за тебя сон, и теперь я ему его 2 часа интерпретирую. Стоп. У меня эти 2 часа золотые сейчас. И у меня, если я не есть, то это вообще это нереально для меня, иметь 2 часа, окей? Если кто-то может 4 часа потратить на какие-то сериалы, извините меня, у меня очень золотое и очень мало времени. Поэтому, если кто-то крадет у меня 2 часа, это должно быть очень качественное что-то, окей? И поэтому я говорю, что сколько люди иногда приходят, и они как бы, у меня был за тебя сон, расскажи мне, что это. То есть, извините, у тебя был за меня сон? Интерпретируй, докажи, получи подтверждение, и потом выдай мне информацию уже готовую, да? Это как, ну, хочу сварить суп, да, ну, сейчас пойду и сварю у той бабки кашу из топора, помните, да? То есть, как бы, и ты варишь из ингредиентов того человека якобы тот суп, который ты должен уже принести готовым, окей? Поэтому будь очень аккуратен и получи подтверждение, разъясни, и потом подходи. 6. Возможно, требуется некоторое время, чтобы люди поверили в вашу способность ходатайствовать. Поэтому я так скажу, не обижайтесь. Нужно время, чтобы люди поверили в вашу способность ходатайствовать. Потому что некоторые люди, честно говорю, иногда, просто кто-то супа переел, гречки переел, я не знаю, морковки, соуса переел. И ему просто что-то приснилось ночью. И сразу здесь, знаете, вот ходатай родился на планете Земля. И, то есть, поэтому я говорю, что и не обижайся, если сразу твое ходатайство не воспримут. Почему? Потому что ходатай, как и пастор, как и апостол, как и пророк, должен быть утвержден в своем даре. Вы все со мной, да? То есть, утвержден в даре, это значит, что твой элемент или плод, или талант должен воспроизвести достаточно результатов, чтобы люди считали тебя серьезным. Все со мной? То есть, это значит, что ты должен получать, через время опять получил. И люди видят, и они говорят, слушай, этот человек, это не шутка. Вы все со мной, да? То есть, когда ей снится сны, или когда ему снится сон, или он видит какое-то видение, это люди серьезные. А на это, дорогие, нужно время. Поэтому я так скажу, не обижайтесь, да, если потребуется время, да, чтобы люди поверили в вашу способность ходатайствовать, видеть, проникать, интерпретировать, да, вещи. Поэтому я так скажу, не переживайте об этом. Молитесь постоянно, настойчиво, и дружеские связи с вашими партнерами возникнут. Некоторые люди говорят, я вот вижу, со мной никто не дружит. Продолжай видеть. Не переживай. И скоро с тобой задружатся все. Не переживай, окей? Хорошо. 7. Не трезвоньте о ваших отношениях с церковными лидерами, пасторами, апостолами. О, сколько я видел некоторые. А я главный ходатай такого-то, такого-то. Какой ты крутой. Вы знаете, честно говорю, приезжает сюда... Это, кстати, пункт взял из конференции. Вот конференция была, да? Одного из служителей, не хочу называть имен, просто, и здесь заходит такая группка американцев, знаете, такая группка американцев заходит обычно за 3 часа раньше, окей, ну, все нормально, они пунктуальные люди, и они занимают места, и, например, как обычно, ну, как пастор первый, тут никого еще нет, да, на кого еще нападать, и вот я как бы, являюсь как бы целью нападения, и вот они снару на меня раз, А я такой: «О, кто вы?» «А мы ходатаи». И тебе начинают все это ракать. Да не надо трезвонить, окей? «А мы ходатаи такого-то, а мы в группе такой-то, а мы-то те-то, а мы-то здесь-то». Зачем оно мне надо? Скажи просто, что ты нормальный человек, окей? Нормальный человек, дитё Божье во Христе Иисусе, окей? Сейчас, зачем мне эта визитка нужна, окей? Мне вообще в последнее время нравится быть среди тех, которые меня не знают, знаете? Так прикольно, честно. Иногда, знаете, не все же на этой планете, тебя знают, да? Там, естественно, там определенная категория знает, определенная не знает. Знаете, так еще интересно. Просто сидишь где-то в парилке, знаете, где-то в клубе, и заходят несколько братьев париться. А знаете, братья такие далекие от центра трансформации, знаете, там между ними пропасть. То есть к ним еще даже нечаянно проповеди не попадали. Они совсем с каменного века. То есть там такой, знаете, промежуток. Между нами вообще пропасть, знаешь, туда и сюда никто не ходит, окей? И ты сидишь в парилке, и они там, знаете, такие догмы ведут. А ты с какой церкви? Сказал там, с какой-то, знаешь, придумал что-нибудь, знаешь, зачем разговор сразу портить, да? Знаешь, подожди. И так, знаешь, и я смотрю, думаю, интересно, узнает кто-то из этих трех мужиков меня, знаете, парилка здесь, они здесь, я здесь, Оказывается, не знают. Вы знаете, как классно. Просто вот сидеть и тебя не знают. Вообще обалдеть. Вы знаете, я вам честно говорю, я иногда наслаждаюсь тем, что тебя не знают. Не надо всем сразу говорить, куда ты ходишь. Обычно тебя сразу определяют, куда ты ходишь. Хорошо. Не говори. Скажи, хожу на небеса иногда. Какая разница? Придумай что-нибудь. Понимаешь, как хожу? Хожу. Куда? Куда-нибудь хожу. Можно придумать что угодно. Церковь началась, да, у нас, и одна бабушка мне звонит и говорит, у вас такая церковь плохая. Я говорю, что это плохая? Говорит, там церковь Шаповалова открылась. Я говорю, вау. И бабушка меня убеждала где-то минут 15, такая хорошая бабушка, молитвенница, чтобы я туда не ходил. Настоящая история, не шучу. Звонок мне был. Это еще когда у меня был другой номер телефона. И не знаю, как там, в общем, бабушка просила пастора церкви не ходить в его церковь. Я выслушал, хорошо, так мы благословили друг друга, и все. А зачем доказывать что-то кому-то? Зачем портить бабушке настроение? Зачем? Нормально все. Мне вообще нравится, знаете, где-то инкогнито побыть, так классно вообще. Не надо напрягаться, а то, знаешь, занимаешься в клубе, знаешь, и кто-то идет, знаешь, ты уже знаешь, кто идет. Идет брат. И, знаете, смотрит. Ты понимаешь, это уже взгляд такой, недружелюбный. Ты уже поворачиваешься на другой станок заниматься. Хочется побыть как-то наедине. Поэтому наслаждайся, окей? Наслаждайся. И не трезвонь никому ни о чем. Просто спокойно будь собой, будь молитвенником, будь радостным, будь секретным агентом. Тайна секретного агента – то, что он секретный агент. Его привилегия – то, что он секретный агент. И он никому не должен говорить о том, что он секретный агент. Это только в фильмах говорят. Ты кто? Секрет агент. Ты уже не секрет агент. Секрет агент никогда никому не говорит, что он секрет агент. Поэтому он секрет. Окей? Поэтому будь секрет агент. Не надо ничего там брызгать. Если сам кому надо, все покажет. Окей? Восьмое. Не забывайте, команда ходатай, не забывайте также молиться за команду пастора или служителя определенного, да, и за их семьи, за семьи лидеров церкви. Это очень важно, поскольку на них также нападает сатана и атакует их жизни, их здоровье, их семьи. Все понятно, да? То есть, поэтому я говорю, когда молитвенники молятся, никогда не забывайте молиться об всей структуре, да, перечислять всех, молиться за каждого, за здоровье, за семью, за детей, за охрану. Поэтому я так скажу, не забывать. Девятое. Регулярно рассказывайте молитвенным лидерам о том, что Господь сообщает вам. То есть, например, вы собираетесь по четвергам, и у вас вот этот есть день, где вы можете за неделю открыть свои молитвенные, например, да, журналы ходатая, да, свой журнал открыть, свою молитвенную книгу, и просто за всю неделю поделиться. Вот число, вот я видел сон, вот число, вот мне такие люди пришли на сердце. И вы, если будете довольно-таки искренне, вы будете удивлены, насколько Бог всем одну ту же информацию практически показывает всем одинаковый, окей? Если ты в духе ходишь, естественно. Поэтому регулярно рассказывайте вашим молитвенным лидерам, что Господь сообщает вам и показывает вам. Звоните или пишите им, по крайней мере, раз в неделю, да, если невозможно встретиться. Обязательно контакт держать, напишите, позвоните, да. Я верю, что мы создадим какой-то, я не знаю, электронный, может быть, чат, где подключим людей, которые, да, более-менее, как бы, ну, которые мы уже считаем реально настоящие ходатаи, не те, которые хотят в чате, да, подслушать что-то. Поэтому здесь тоже нужно мудрость иметь, окей? Поэтому я так скажу, я верю, мы создадим какой-то такой, знаете, кружок секретных агентов. Шутка. Какой-то момент, да, где мы сможем посреди недели, да, как бы делиться, общаться и туда ставить какие-то реальные, да, нужды и говорить об этом. 10. Особенно пасторы нуждаются в вашем ходатайстве до проповеди и сразу после нее. Да? Okay. Я так скажу, сейчас объясню эту вещь. Естественно, это в школе все включено, но также я говорю всем, кто слушает меня, да, как бы и будет слушать эту школу. Я так скажу служителям, пасторам, тем, кто трудится в слове, в молитве или в каком-то, да, как бы служении на сцене, да, как бы, которая перед людьми стоит, где с тебя очень много выходит энергии и сил, да. Я так скажу, что накануне проповеди, да, или как бы заранее до проповеди множество атак приходит в жизнь пастора или служителя, что затрудняет его подготовку к предстоящему. Просто я абсолютно знаю, что некоторые темы, вы сами знаете, дорогие, иногда, вот вы заметили, как только какая-то глубочайшая тема, какой-то электронный бес, вы заметили, да? Просто обыкновенное служение, нормально идут темы, как только мы куда-то идем, реально в глубину, что-то вечно происходит. О чем я говорю? Это не только происходит во время проповеди. Дорогие, когда я начинаю писать некоторые темы, это, я прихожу просто в шок. Некоторые люди, которые пишут там книги, да, например, вот наши книги пишут, там набирают, у них то интернет вырубился, то накрылся, то пропал материал. То есть дьявол, я говорю, это реально существует. И поэтому я так скажу, когда ты готовишься к чему-то, то мне реально нужна молитва в субботу и в понедельник. Вот это я так скажу, если кто-то молится за меня, то у меня важнейшая молитва это в субботу, когда я сажусь в уединение с Богом и получаю информацию, которую я выдаю здесь, которую потом меняет жизни людей, да. И также в понедельник. Почему? Потому что я выжатый как лимон. И здесь приходят иногда самые мощные удары. Ты уже просто все отдал, ты отпроповедовал, слава Богу, воздал. И здесь идет просто реальный удар. И почему я скажу? Очень тяжело в субботу и очень тяжело в понедельник. Это обычно такая рабочая атмосфера пастора. Вот эти 3 дня, суббота, воскресенье и понедельник, для меня это самые тяжелые дни за всю неделю. Если кто... Некоторые ждут викенда, я не жду викенда. Окей? Я так скажу, я жду, наверное, уже вторника, где уже там, знаете, пошел уже откат. Можно поспать. Уже понедельник, он такой, знаете, иногда очень тяжелый. Просто уже делюсь, как есть, чтобы все были в курсе, да, как оно все идет. Вещи ломаются, дети капризничают, электроника барахлит. Неважно, что-то постоянно не ладится, да, как бы. И вот я это знаю просто. Я обычно в эти дни, я особо утром просыпаюсь, когда я в субботу, я просто особо промаливаю этот день. Почему? Потому что я знаю, что к вечеру сейчас начнутся какие-то чудеса и знамения. Обычно под написание проповеди какой-то, да. Пасторы очень нуждаются в вашей молитвенной поддержке за них, да. Время после служения также очень трудное для пасторов. Это обычно понедельник, естественно. Многие служители согласятся, что именно тогда их чаще всего посещает давление и депрессия. Именно вот в эти дни. Те, которые служат здесь, вот здесь, вы можете тоже это ощутить. Может быть, не так сильно, как, например, тот, кто трудится в этом годами, да? Но тот, кто здесь служит, вы тоже можете ощутить удары до и удары после. Amen? Вы можете реально переживать вот эти потрясения. Поэтому я уже говорю из такого большого, долгого опыта, да? Просто молитесь за пасторов, да, молитесь за служителей, которые особенно здесь. Это именно то время, когда пасторы часто выслушивают критику в свой адрес. То есть, как бы, очень часто ты не только получаешь благословение после проповеди. Если проповедь действительно настоящая и действительно, знаете, вот есть бомбы. Есть регулярные классные проповеди, но Бог никогда не дает. Знаете, как вам сказать? Я заметил одно. Бог никогда не засыпает тебя шедеврами. У него, знаете, всегда есть торт и потом есть вишенка. Понимаете, да? То есть, и поэтому я уже привык к такому. Я иду в своем регулярном служении и потом где-то раз в месяц, раз в 2 месяца. месяца Бог дает какую-то бомбу, знаете? И я так скажу, что особенно вот, когда выходит какая-то бомба, она ненавидится дьяволом. И обычно шквал грязи, шквал... Особенно это, знаете, это религиозная пена, вся эта вонь. И уже хочется задать этим вопросом, ну, если так не любишь, ну не смотри! Ну почему ты смотришь до конца? Вот почему-то надо. И о чем я скажу? И обычно вот этот шквал, да, негативщины, который хочешь ты или нет, оставляет в духе отпечаток. И сами вы иногда читали, да, вот какое-то плохое письмо прочитаешь, и оно осадок делает, да, вот неприятное. Представь, в духе на тебя говорят много людей, то есть ты под этим осадком ходишь. Поэтому пасторам нужна реальная защита, просто молиться, да, и разрушение всех негативных слов, особенно после мощных проповедей. Некоторым людям кажется, что после самой мощной победы приходит самый мощный прорыв. Иногда после самой мощной победы приходит самая мощная атака сатаны. Поэтому будьте очень аккуратны, окей? Просто говорю об этом как есть, в открытую, школа. И уже как есть, так есть. Смотри. Очень нелегко выслушивать критику сразу после напряженного духовной битвы, например, да? Сатана это, естественно, знает. Заметьте, что Иисуса в пустыне утешили ангелы. Помните? Смотри. Это принцип, кстати, принцип. Это в Библии все. Только Иисус закончил самую мощную победу в пустыне над самим сатаной. Здесь же написано, приступили ангелы и служили ему. То есть у него было столько, он настолько был истощен, настолько был голоден, настолько был, знаете, его просто вот, ну, весь просто выдавлен, высушен. Реально нужна поддержка. Поэтому примерно вот так же. Ты идешь до битвы, совершается битва, и именно сразу после битвы нужна реальная поддержка. Просто позвонить, сказать благодарность. Написал там какой-то маленький текст, спасибо там за месяц. Неважно. Это все, оно дает позитив, и оно укрепляет тебя и кормит тебя, окей? Поэтому я так скажу, для каждого из нас, не только для меня, для всех, кто служит, очень важен позитивная отдача, благословение, окей? То есть имейте это в виду, это очень-очень важно. По разным причинам большинство путешествующих служителей не могут прийти в себя в течение 2 недель после длительных путешествий. Я встречал людей, которые просто прилетают, да, в частности, знаете, у нас есть такой очень классный наш друг Джефф, знаете, иногда даже он мне звонит, он говорит, Андрей, просто поддержи. Почему? Потому что он прилетает после, например, 2-3 недели, знаете, крусейды он делает мощные, там тысячи людей, иногда смотришь эти фотки, думаешь, вау, представьте, и Джефф трудится, я вам честно говорю, кто трудится на сцене, это Джефф. И знаете, он иногда выморенный, все с него течет. Я помню, как в Питере, знаешь, как бы молимся за всех, я говорю, вперед, Джефф, я за вами. Там такая толпа, там смотришь и не видно. Они все еще по 3 раза проходят, знаете, как наши. Они пока не получат, не уйдут. И знаете, они там по 3 круга гоняют и там все молятся. Ну, естественно, там всем под раздачу досталось. И мне, и Джеффу, и Джереми, там всем попа. Но о чем я говорю? Я говорю о том, что я вижу, как он выдается. И потом, когда, знаете, человек прилетает после, особенно вот эти путешествия служителя. Поэтому я говорю, я вообще на минимум свои конференции свел все. Почему? Потому что я знаю, что здесь напряг, а прилетаешь сюда, знаете, как бы тебе нужно отойти, а здесь тебя все ждут, все соскучились, и у меня там переломка где-то целый месяц идет, чтобы прийти в себя и войти в норму, окей? Как есть, так есть. И поэтому я так скажу, что обычно, да, вот эти люди, которые в течение 2 недель не могут еще прийти после себя. Это, кстати, это реальный факт, да? Они устали физически, иногда им приходится срочно решать финансовые проблемы. Большинство из них нуждаются в отдыхе. Молитвенные партнеры не должны прекращать молиться за лидеров, пока Бог не даст знать, что в их семьях все в порядке, в финансах все в порядке, в духе все в порядке. Окей? Поэтому, дорогие, очень важно для молитвенных лидеров знать вот эти части жизни служителей. И 11-й, я так говорю, давайте, 11-й последний пункт. И мы с вами закончили. Да, вау, все очень даже классно. На полчаса раньше. Но вы не расслабляйтесь. Сильно не расслабляйтесь. Да? В среду, может быть, все не так. Окей, да, просто сегодня такой урок немножко попроще, повеселее немножко. Да? Итак, 11-й пункт, последний, да, пункт советы, да. Ходатаем. Молитесь друг за друга. Кстати, запишите, да, молитесь друг за друга. Я скажу так, что вообще самое первое, в моей молитве я всегда молюсь за себя. То есть сразу. Я не промаливаю ничего, я сразу молюсь за себя. Как только я если вы летали в самолетах, а вы летали все в самолете, иначе как бы вы здесь появились, да, окей, в Америке? Ты сюда на поезде не приехал, окей? И на корабле ты сюда полтора месяца не плыл. То есть все вы летали. Вспомните, например, я летаю постоянно, да, то есть, и вспомните, как вот сразу выходит стюардесса, да, и она объясняет, как люди должны пользоваться маской кислородного питания. Вы заметили, что кому первому маску нужно же надеть? Соседу. Ой, себе, извиняюсь. Я перегрелся. Себе. Знаете почему? Потому что если все друг другу начнут одевать маски, там будет хаос в самолете. Окей? Хаос. Представь, все хватают, и тот ему. То есть хаос будет. Когда маски упали, сразу нужно одеть себе. И только потом, если кто-то еще замешкался там, да, там ребеночек или кто, только потом. Почему? Потому что если ты вовремя кислород не возьмешь, неважно, кому ты там пытаешься его накрыть. Ушел. То есть, поэтому я говорю, сразу, это закон, сразу кислород должен ты получить. И потом только помогать, когда ты уже в кислороде находишься. Кислород, доступ идет кислорода внутрь тебя, да? Итак, молитесь друг за друга. Молитвенные партнеры часто сами находятся под духовным давлением и атаками дьявола. Поэтому, как молитвенный партнер, молитесь также за собственные семьи и за семьи других молитвенных служителей. Поэтому сразу, я так скажу, сразу ваш день должен начинаться с себя и молитва за свою молитвенную команду, окей? Только после этого, когда вы почувствовали, что нормально, вот ты помолился 10, 15, 20 минут, неважно, сколько у тебя примерно времени на это уйдет, как только ты почувствовал, все, я промолил некоторые вещи, теперь я могу двигаться в основную ходатайственную молитву. Поэтому вот этот последний пункт, это молитесь друг за друга. Это ваша армия, это ваши братья, это ваши сестры, это ваша команда. Это приоритет номер один, окей? И только потом все остальное. Эймен. Воздай славу Иисусу. Резко так, бах, и закончили, да? Ровно полтора часика. Хорошо, давайте мы поднимемся. Иисус, я благодарю Тебя за эту школу. Бог, учи нас, наставляй нас, Господь, продолжай вдыхать в нас свою жизнь, продолжай, Господь, показывать нам эти картины. Я верю, поднимется, Господь, эта молитвенная армия. Я абсолютно в этом уверен, Бог, что это потом будет двигаться дальше, это будет копироваться, это будет, Господь, дальше производиться. Мы верим, Господь, что Ты будешь дальше поднимать больше и больше групп, больше и больше молитвенных лидеров. Но мы сейчас очень рады находиться в этом служении, как пионеры, Бог, поднимать это все, склеивать, ошибаться, вставать, менять все, Отец. Благодарим Тебя за это время, благодарим Тебя за то, что Ты нам позволил находиться в нем. Спасибо Тебе за все. Amen. Хорошо, дорогие, благословений вам.